Приложение 4. Неизбежные вопросы. Книга «Апокрифический трансерфинг» вызвала большой резонанс в читательской аудитории и много вопросов. Весьма примечательны также оценки, которые выставляются в рейтингах. Либо пятерки, либо колы. Вообще, моими любимыми оценками всегда была пятерка и двойка. Четверка отражает некоторую недоделанность, ущербность, что ли. Тройка – серую посредственность. Двойка же – самая честная оценка. Ну а если получил кол, значит, несомненно, создал нечто выдающееся. Здесь, в новом издании, я отвечу на наиболее часто встречающиеся вопросы. В интернете всякая противоречивая информация о методе Бронникова. Не знаешь, как к этому относиться. Обычно люди склонны верить написанному, если оно написано в средстве массовой информации, коим является интернет. Однако особенность интернета состоит в том, что это одновременно и богатая сокровищница, и большущая помойка. Вам не приходила в голову такая мысль? Рядом, чуть ли не на одной полке, располагается как достоверная информация, так и откровенная ложь. Никто ведь не может все это контролировать. Что касается Бронникова, с точки зрения обывателя, его метод настолько фантастичен, что просто не может быть правдой. Вот невежественные обыватели и строчат, высунув язык, всякие пакости, чтобы оправдать и, я бы сказал, отстоять свое невежество. А о трансерфинге разве мало всякого маразма написано? Испробовала на себе методику X, которую вы рекомендуете, получила очень нехорошие побочные эффекты. Как вы можете такое рекламировать? Я ничего не рекламирую. Мне за это деньги не платят. Я лишь облегчаю вам задачу, уважаемые читатели, помогаю выбрать из широкого спектра предложений те, что достойны доверия. Если что-то рекомендую, то сознаю свою ответственность и тщательно проверяю на себе. Мне ничего не известно о методике X. В разных письмах упоминаются различные названия, о которых я даже не слышал. Повторяю еще раз, о чем неоднократно предупреждал. Как известно, книги о трансерфинге лежат в якобы свободном доступе в сети. Однако ничто даром не проходит и не дается. Вы либо получаете дешевую подделку, как на блошином рынке, либо ублажаете интересы случайных людей. Должен вас предупредить, если вы скачиваете электронные версии книг из интернета, я не могу гарантировать, что это целиком мои тексты. Туда можно вставить все, что угодно, и это уже делается. Читать оригиналы от издательства или подбирать использованные экземпляры, которые валяются в сети – вопрос вашего выбора и вашей ответственности. Мне близок здоровый образ жизни, всегда старался его придерживаться. С удовольствием перешел бы на сыроедение, пробовал 2 недели есть только живую пищу. Эффект невероятный. Уровень свободной физической энергии на высоте. Осознанность тоже. Воспринимаешь социум как, в общем, уже не важно. И это всего за 2 недели. Но проблема в том, что я хочу еще хотя бы 5-7 лет пооттягиваться. Сами понимаете, возраст, неплохие свободные деньги, малый бизнес, красивые девушки, рестораны. Жизнь прекрасна и изобильна. Не хочется бросать вредные привычки, так как именно с ними хочется и жить, и резвиться на полную катушку. На какой рацион питания перейти, чтобы быть не полным сыроедом, но и не совсем матричной гайкой, которая покупает только то, что рекламируют. То есть питаться в меру здоровой пищей, так называемой «золотой серединой». Компромисс, раздельное питание и отказ от конкретно вредной пищи. Фастфуд. Все продукты быстрого приготовления, сахар заменить на мед, изделия из белой муки заменить на зерновой бездрожжевой хлеб, консервы полностью исключить, колбасы заменить натуральным мясом, мясо при желании заменить морепродуктами, по возможности сырыми, исключить продукты, содержащие трансжиры, майонезы, соусы, маргарины. Из алкоголя только хорошее вино. Без кофе тоже можно легко обойтись. Все эти и дальнейшие ограничения вводить по мере своего дозревания до этих ограничений. Маятник сигарет прицепился хуже клеща. Следовал комбинации ваших советов и советов Алена Карра. Прекрасно понимал и понимаю, что сигареты не дают мне ничего. Выкуриваю последнюю в кавычках сигарету. Полдня проходит просто прекрасно, а затем такое чувство, что кто-то просто берет джойстик управления мной и ведет меня курить. То есть вот секунду назад я совершенно не хотел брать в рот эту дрянь. А потом просто такая спокойная и обыденная мысль. Я опять сорвался. Почитайте книгу Виктории Бутенко «Зелень для жизни». Если будете пить зеленые коктейли, смузи, курить просто не сможете, тошнить будет. Да и хотеться перестанет. Дело в том, что именно свежая зелень, причем в еще большей степени, чем овощи и фрукты, возвращает организм к его натуральной форме – норме. А биополе, в свою очередь, переводится на высший диапазон вибраций. Так что, с одной стороны, физическое сожительство с явно деструктивными маятниками становится невыносимым, а с другой – из сознания вычищается импринт вредоносных ментальных программ. Свежая зелень вообще и нервную систему очень хорошо стабилизирует, и здоровый сон восстанавливает, и от паразитов сознания избавляет. Можно даже навязчивые состояния и фобии лечить весьма эффективно. Вы пишете, что быстрый переход на живую пищу нежелателен. А если человек даже не заставляет себя, а наоборот, в подсознании он такое питание всю жизнь хотел бы иметь, и до сих пор хочет, и организм только приветствует это. Если чувствуете, что морально готовы, то можно и сразу. А там дальше смотрите по самочувствию. Насиловать себя нельзя. Все должно быть гармонично и в охоту, а не в принуждение. Решил перейти на сыроедение, но вот что интересно, я никому ничего не доказываю, только разве что себе. А вот окружающие, которые невольно соприкасаются с моим образом жизни, становятся очень обеспокоенными, смотрят на меня как на чудака, всячески пытаются зацепить. Они потому и беспокоятся, что подспудно понимают, где верный путь, а где ложный. Посмотрите рекламу. Всякий синтетический продукт обязательно сравнивают с натуральным. Отчего такая мимикрия? Очевидно, от того, что натуральное лучше. Тогда зачем же производить синтетику? Но вообще, когда ваши внутренние сомнения исчезнут, тогда и внешние отражения перестанут беспокоить. Живу со своим парнем и его родителями. Я с ним уже 5 лет, и он ничего не хочет менять. У него на все вопросы один ответ – нет денег. Доступ к кухне у меня закрыт. Я не имею права туда заходить и что-то делать, поэтому мне приходится есть то, что дают. Мне не нравится переработанная еда, и мясо мне никогда не нравилось, и не хочу я его есть, и пить алкоголь не хочу. Узнала о сыроедении и поняла, что это мое. А мой парень говорит, что я ненормальная. Вот все едят, а я чем лучше их. Я ему говорю, что имею право быть собой, а он: нет, ты тупая. И мне приходится есть мертвую котлету и терпеть. Когда мы вместе идем в магазин, я вижу фрукты, говорю: давай купим, а он: нет денег, или тебе этого не надо. А сам берет много всякой гадости, на это хватает. Уйти от него я не могу, потому что потеряю работу и жилье, и окажусь на улице. Поэтому пока я не сыроедка, но знаю, что от этого никогда не откажусь и надеюсь, что когда-то стану собой. У меня нет времени ждать, не знаю, что мне делать сейчас. Ситуация как из учебника. Вам нужно выбирать, жить той жизнью, какой хотите вы, или той, какую вам навязывают другие. Стандартные препятствия, типа «нет денег, некуда идти», только у вас в голове. И лишь потому, что вы ничего не предпринимаете, а просто сидите, боитесь и терпите. На самом деле никаких препятствий нет, если о них не знать или не думать. Можно проходить сквозь стены, не в буквальном смысле, конечно, если не думать, каким образом это может быть. Надо просто идти, все само собой образуется. Но если действительно сильно боитесь, тогда можно действовать постепенно, по учебнику. Крутить целевой слайд, где вы свободны, устроены и делаете, что хотите. Тогда внешнее намерение откроет двери. А пока сдавайте себя в аренду, но не бездействуя. Я вегетарианка с трехлетним стажем и начинающий сыроед. Решилась на сыроедение не столько из-за проблем со здоровьем, сколько из-за маленького сына. Очень хочется обеспечить ребенку здоровье. В семье к моим идеям отнеслись позиции фанатичка-сектантка. А когда я заикнулась о том, что и дитя хочу к этому приобщить, муж встал на дыбки. Кое-как я смогла объяснить ему, во что ввязалась, и немного разрядить обстановку. Однако всех проблем это не решило. Это камень преткновения во многих семьях, где только один родитель питается живой пищей. Каждая семья решает его по-своему, и зачастую ни к чему это не приводит. Дитя становится канатом для перетягивания. Один вырывает изо рта печеньки, другой втихаря кормит котлетами. Помогите мне определиться, что важнее. Как и чем поступиться в ситуации, когда мама питается живой пищей, продолжая при этом готовить для всей семьи, как обычно, а остальные наворачивают варено-рыбно-мясное и курят-выпивают? Ведь ребенок тянет в рот все, что дают, и просто не поймет, почему из-за еды в семье столько шума, противоречий и разногласий. Мое мнение, в такой обстановке стопроцентного сыроеда не вырастить, а вот комплексами ребенка наградить в самый раз. Я решил отпустить ситуацию и просто заняться собой, не навязывать силой, а стать живым примером здорового образа жизни. Подрастет, сам решит, на кого хочет походить. Конечно, я стараюсь минимизировать вареное в его рационе, все время угощаю тем, что ем сама, но это решение мне трудно дается. Всякий раз, кормя сына вареным, я понимаю, что даю ему яд, и мое решение мне кажется не мудростью, а слабостью. Мучает совесть, исчезает мотивация, начинается срыв. Что происходит? Я слишком много парюсь и хватаю мир за горло, или же совесть не зря меня мучает, и Соломоново решение просто прогиб под изменчивый мир? Если в семье нет согласия по поводу питания, нужно оставить всех в покое, детей в том числе, и действовать только личным примером. Но, к сожалению, дети легче будут перенимать вредные привычки взрослых, нежели полезные, потому что мертвая синтетическая пища – это наркотик. Объяснять, почему вы так питаетесь, можно. Однако войну в семье из-за этого устраивать нельзя. Будет только хуже. Следуйте своим путем. Подавайте пример детям, но никого насильно не обращайте в свою веру. Особенно невежественных взрослых. Время покажет, кто прав. К сведению, среди моих близких нет ни одного сыроеда. У каждого своя жизнь и свой путь. Как же все устроить так, чтобы не оправдываться перед людьми? Что отвечать по поводу живой пищи? Ведь не начнешь объяснять про мировые заговоры или, того хуже, про матрицу. Конкретно спрашивают, почему ты сыроед? Как вы отвечаете? Потому что потому. Необходимость оправдываться перед кем-либо возникает лишь в том случае, если все еще присутствует необходимость оправдываться перед собой. Когда вы сами с собой договоритесь, внешний мир тут же примет вас таким, как есть. Если нагрянут гости, как быть? Подавать им проросшие зерна? Нет, конечно. Гостей надо кормить тем, чем они привыкли питаться. Как отвечать на предложение поесть, например, в кафе или ресторане? Опять нужно договориться с собой. Что вы предпочитаете? Попить просто свежевыжатого сока и поесть салата? Или сделать исключение из своих правил и разрешить себе съесть что-нибудь запретное? И то, и другое будет правильно, если это ваше решение, а не чужой совет. Как быть с сырой рыбой? Ведь там могут быть эти самые пресловутые паразиты, а варить нельзя. Сырые морепродукты есть можно, если одновременно употреблять антипаразитарные растения, такие как чеснок, хрен, горчица, лимон. А если к тому же большая часть рациона будет состоять из живых растений, Тогда в организме создадутся условия, несовместимые с жизнью паразитов. Какое антипаразитарное средство выбрать? В потоке коммерческой информации на данную тему очень сложно ориентироваться. Все программы имеют свои плюсы и минусы. Выбирайте сами, по книгам, что придется по душе. Главное, чтобы это была система, а не разовое средство, которое якобы избавляет от всех проблем. Антипаразитарную чистку имеет смысл делать, если вы решили резко перейти на сыроедение. Тогда это поможет пережить кризисный период. В противном случае чистка, в общем-то, не имеет смысла, поскольку паразитами вы заражаетесь каждодневно. Единственное надежное средство от них – живая пища. Будете переходить постепенно, чужие сами постепенно вас покинут. Живая пища создает для паразитов невыносимые условия для существования. Представьте, если бы вдруг вся вода в природе превратилась в кислоту. В реках и озерах кислота, с неба падает тоже кислота. Все живые существа бы повымерли. Примерно такие же условия создаются в организме для паразитов, когда человек переходит на питание живой пищи. Только внутренняя среда, наоборот, оживает, очищается, ощелачивается, насыщается кислородом. Для них это совершенно невыносимо. Они хорошо себя чувствуют только в кислой и гнилостной среде. Особенно хорошо ощелачивают организм свежая зелень, арбузы, дыни, лимонный и гранатовый сок, яблочный уксус, огурцы, груши. А если еще к тому же добавить ежедневное употребление перца, чеснока, редьки, хрена, горчицы, не переусердствуйте только, тогда для гостей вообще не будет никакого житья вместе с вами. Еще стоит особо отметить проростки пшеницы, то есть зерна с ростками 1-2 мм. Помимо общего весьма благотворного во всех отношениях действия на организм, проростки обладают сильнейшим биополем, которое нормализует энергетику человека. Если представить грубую модель биополя, то это будет вихрь, закрученный в определенную сторону. Так вот, у самостоятельных организмов вихрь закручен по часовой стрелке, а у паразитов против. Они действительно чужие для нас. Попадая в организм, они производят вокруг себя изменения, закручивают энергию по-своему, отчего возникает множество локальных патологий, влекущих за собой по цепочке всевозможные болезни. Проростки пшеницы восстанавливают правильную циркуляцию энергетических вихрей, что для паразитов, опять же, невыносимо. Кстати сказать, те же проростки хорошо проясняют сознание и выводят биополе в диапазон высших вибраций, отчего заметно повышается сила интеллекта и творческая активность. Первые три тома трансерфинга были написаны за 1.5 года, в течение которых я вместо обеда съедал чашку проростков. Такая чашка вполне может заменить обед. И это очень удобно в ситуациях, когда нет возможности или условий для того питания, какое вам нужно. Единственный недостаток – приходится долго жевать, не меньше получаса. Ну и не очень, чтобы вкусно. Но вообще для переходного периода, а также для прочистки мозгов очень хорошо. Тогда я еще не помышлял о сыроедении, но все же питание мое уже не было таким беспорядочным, что, видимо, и сыграло свою роль. Прочитала книгу о паразитах и способах избавления от них. Осталось очень негативное впечатление от книги, в основном мерзостное состояние. У всех черви, клизмы постоянно, клизмы всегда и везде, кипячение, клизма ваш лучший друг. Согласна, проблема такая есть, но не до маразма же себя и всех вокруг доводить. Вы сами делаете клизмы в поезде, уж простите за интимные подробности, кипятите все вокруг, чистите и моете без устали. Конечно, я не мою и не чищу все вокруг беспрестанно. Не собираюсь выгонять из дома свою кошку. И клизмы у меня нет. Бороться с чужими – совершенно бессмысленное занятие, поскольку вы подвергаетесь их атаке каждодневно и чуть ли не ежеминутно. Даже просто гуляя по улице, вы заражаетесь паразитами через воздух, Ведь собачек, например, повсюду выгуливают. Вы можете не расставаться с марлевой повязкой и доводить свою гигиену до абсурда. А можете лизать свою собаку. Результат будет один и тот же. Антипаразитарная чистка имеет смысл, и я ее рекомендовал лишь на тот случай, если вы совершаете резкий переход на чистое сыроедение. Такой переход может сопровождаться очень неприятными кризисными явлениями, которые тем тяжелее, чем больше степень засорения организма шлаками и паразитами. Поэтому, перед тем, как решиться на резкий переход, желательно сначала провести очищение организма, а также пройти антипаразитарную программу. Но подчеркиваю, рассматривать антипаразитарную программу как средство против чужих совершенно бессмысленно. Вам придется проходить эту программу перманентно, то есть никогда не прекращать. Понимаете? Разве это нормально? Конечно, нет. Смысл в том, чтобы создать в своем организме невыносимые условия для существования и размножения чужих. Питание преимущественно живой растительной пищей создает именно такие условия. Чужие не выносят живой растительной пищи. Растения – их главные враги. Битва между организмами, которые существуют самостоятельно, и паразитами, которые стремятся жить за чужой счет, ведется с самого начала зарождения жизни на Земле. И только растения в этой битве более или менее преуспели. Но, повторяю, живые растения, а не вареные. Так что если вы переходите на сыроедение постепенно, просто включайте в рацион побольше антипаразитарных растений и зелени побольше. Чужие постепенно сами вас покинут, потому что в вашем организме для них создадутся невыносимые условия. Летом, когда вокруг изобилие фруктов и овощей, конечно же, при желании можно быть сыроедом. Ешь все и радуйся, как говорится. Но на носу зима, и непонятно, как можно быть сыроедом зимой, ведь овощей и фруктов нет в том изобилии, как летом. А если и есть, то это все привозное, и к тому же ни для кого не секрет, напичканное химией. А что, сыроеды, по-вашему, питаются только овощами и фруктами? Вообще, если задаете такие вопросы, вы еще не готовы перейти на чисто растительное сыроедение. На вашем месте я бы пока не отказывался от сырых морепродуктов, яичных желтков, масла, сыра, зернового хлеба. Когда будете готовы, вопросы о том, чем питаться, отпадут сами собой, потому что у вас уже будет свой опыт, а не чужой. Стремлюсь к переходу на живую пищу, но живу я в Сибири, дачи нет. Зимой в супермаркете покупать овощи, фрукты обходится накладно, а о живых злаках вообще молчу, их просто не везут сюда. Овощи и фрукты нужно есть по сезону, когда они естественно созревают. В зимний период следует питаться пророщенными злаками, орехами, сухофруктами, водорослями, можно слабосоленой рыбой, яичными желтками. Сливочное масло и сыр тоже, если есть потребность, не исключать. Зачем покупать овощи в супермаркете? Для этого существуют рынки. Капуста, морковка, редька в Сибири что, не растут? Злаки для проращивания и многое другое можно запросто заказать через интернет. Есть захотите, все найдете. Я уже 2 года пытаюсь перейти на сыроедение. Весной, летом и осенью это проходит спокойно. Но как только начинается холода, а у нас в городе зимой доходит до 35-40 мороза, мне очень трудно оставаться на сыроедении. Выбор живых продуктов зимой сильно уменьшается, и в холода организм просто начинает требовать чего-нибудь горячего и сытного. Возникает постоянное чувство голода. Спасаюсь кашами. Что делать? Мне очень нравится быть сыроедом, такая легкость, у меня даже мозг прочищается. Но зимой я становлюсь похожа на голодного зверя. Значит, не надо спешить с переходом на чистое сыроедение. Перейдите, когда будете готовы. Организму требуется время, чтобы окончательно очиститься и перестроиться. Обратите внимание на системообразующие рецепты. У меня последнее время тело постоянно мерзнет. Скорее всего, это связано с сыроедением. Только я вот не пойму, хорошо это или плохо. Для того, чтобы тело не мерзло, необходимо, чтобы, первое, восстановился обмен веществ, сформировалась натуральная микрофлора. Второе, очистились сосуды. Третье, восстановилась сеть капилляров, количество которых с возрастом уменьшается. На живом питании все само восстановится и нормализуется, но для этого требуется время. И еще раз повторяю, не делайте резких переходов. Все должно быть в меру и гармонично. Я потеряла в весе, что очень пугает моих близких. А на 8-м месяце сыроедения мой организм начал отказываться от пищи вообще. Я приняла решение не вмешиваться в биохимические процессы своего организма. Он лучше знает, когда сбрасывать, а когда набирать вес. Верна ли моя позиция? Однако меня настораживает тот факт, что мое тело в 30-летнем возрасте, как у тинейджера. Вот здесь внимание. Вы ошибаетесь, думая, что если организм не требует еды, кормить его не обязательно. Ваш организм после долгих лет питания мертвой синтетикой, а затем после резкого перехода на сыроедение, просто сбит с толку. Его надо кормить сознательно и полноценно, даже когда есть не очень хочется. Пройдут годы, прежде чем этот ребенок, наконец, возвратится к своему природному состоянию и поумнеет. Возьмите за основу системообразующие рецепты. Плюс обязательное движение, занятие фитнесом, гимнастикой. Без нагрузок мышцы атрофируются и вес снижается. Особое внимание следует уделить упражнениям на растяжку. Стретчинг хорошо развивает скелетные мышцы и увеличивает массу. Согласен с вами в том, что человек должен питаться натуральной пищей. И я намерен постепенно приучать себя к этому, вплоть до полного отказа от ненатуральной вареной пищи. Пока мои душа и разум не нашли единства в этом, но думаю, все так или иначе идет к тому. Так вот, как вы думаете, можно ли заниматься бодибилдингом, будучи сыроедом? Будет ли расти мышечная масса? Разумеется, можно. Например, в США, где широкое распространение получили как фастфуд, так и питание живой пищей, очень много сыроедов, которые занимаются бодибилдингом. Только не спешите с переходом на чисто растительное сыроедение. Можно начать с сырых морепродуктов и пророщенных бобовых, отваренных в течение 2-3 минут. Занимаюсь профессиональным спортом. 3 месяца был на сыроедении. Результат меня порадовал, появилась легкость, бегать стало гораздо легче. Только пока не хватает сил выдерживать длительные тренировки и серьезные нагрузки, например, рывки со штангой. Видимо, в рационе недостаточно белка. В переходный период можно питаться пророщенными бобовыми, отваренными в течение 2-3 минут, сыром, яичными желтками, сырыми морепродуктами, живыми кашами из пророщенных злаков. Спортсменам также рекомендуется цветочная пыльца и бананы. Мой рацион значительно изменился. Зелень, фрукты, овощи, орехи, мед, финики стали неотъемлемой частью моего стола. Но сразу сложно перейти на здоровое и живое питание. Да и немного не по себе от того, что вы сказали относительно паразитов. Если резко перейти на живую пищу, то существует опасность быть съеденным изнутри. Действительно ли все так серьезно? О том, что паразиты съедят изнутри, было сказано про голодание, а не про сыроедение. С голоданием будьте поосторожней. Вы рекомендуете именно читать, но я за неимением книг использую только аудиозаписи, прослушиваю многократно. Неужели эффект разнится? В общем, с каждым разом как бы глубже и понятней. Излучаю здоровый пофигизм, и мне это по душе. Чтение книг – это другой вид восприятия. Многие вещи, которые вы пропустили, слушая аудиокнигу, поймете при чтении. У меня вода после электроактивации получается с хлопьями. Это соли жесткости. Активировать лучше дистиллированную воду, настоянную на кремнии и шунгите. Шунгит перед первым использованием следует тщательно промыть щеткой и не класть в воду сразу по многу, чтобы не было излишней минерализации. Можно ли пить шунгитовую и кремниевую воду постоянно? Шунгит состоит в основном из углерода. На свежем сколе может пачкаться как уголь, поэтому перед первым применением камни нужно хорошо промывать. Кремень содержит органический кремний, возникший из отложений организмов, вымерших миллионы лет тому назад. И тот, и другой камни выделяют в воду минералы в гомеопатических дозах, поэтому повредить они не могут. Не об этом следует беспокоиться. Вы от одной прогулки по городской улице вдыхаете из воздуха гораздо больше, практически всю таблицу Менделеева. Познакомившись с вашей технологией производства воды, пришла в некоторое замешательство. Слишком сложный процесс. Процесса производства воды как такового нет. Если все налажено, собственно, работа сводится к переливанию воды из одной емкости в другую. Если вы этим никогда не занимались, то может казаться, что все сложно. На самом деле не сложнее приготовления кофе. Но вообще, для того, чтобы выжить в техногенной цивилизации, надо прилагать усилия. Точно так же, как и для того, чтобы выжить в дикой среде. И в том, и в другом случае приходится прилагать усилия. Если этого не делать, придется расплачиваться, так или иначе, в первую очередь здоровьем, а потом и всем остальным. Вам не приходило в голову, что техносфера, по сути, намного агрессивней биосферы? Овсяные хлопья, замоченные холодной водой, это живая пища? Нет, любые хлопья из супермаркета уже мертвые, поскольку подверглись тепловой обработке. Не вредны ли в большом количестве сырые овощи? Ведь даже в рыночных овощах и зелени почти всегда содержится химия, а при варке она обезвреживается, вроде бы. При варке нитраты переходят в нитриты, еще более токсичные вещества. Живое питание не ограничивается лишь одними сырыми овощами, да еще в большом количестве. Живых продуктов на самом деле столько, что и перечислить трудно. Это лишь поначалу кажется, что кроме фруктов да овощей и есть вроде бы нечего. Войдете в процесс, увидите, сколько всего имеется. Не перепробуешь. Месячные куда-то подевались. Все остальное супер. К врачам не иду, потому что покрутит у виска. Вообще, жизнь без месячных – мечта с подросткового возраста. Это нормально? Если вы перешли на сыроедение, месячные могут стать реже или вообще исчезнуть. Месячные – это не норма, а патология, вызванная неестественным для природы питанием мертвой пищи. Если все растительные продукты станут генно-модифицированными, что мы будем есть? Конечно, я хотел бы выращивать свои продукты, но это произойдет в будущем. А что сейчас? И что делать тем, кто не имеет своего огорода? Продукцию Евросоюза можно покупать без особых опасений. Там пока что к подобным вопросам относятся щепетильно. А Польша, Австрия, Швейцария, Греция и Венесуэла объявлены зонами, полностью свободными от ГМО. В частности, польская сельхозпродукция считается одной из самых экологически безопасных. Может ли навредить чисто растительное сыроедение без животных продуктов? Не навредит, если не ударяться в крайности. Постепенный переход на чисто растительное сыроедение сопровождается перестройкой микрофлоры, после чего надобность в животных продуктах отпадает. Можно ли есть грибы? Если да, то какие и в каком виде? Полезны ли они вообще? Белок грибов плохо усваивается, а полезного в них ничего нет. Так что эта пища разве что для развлечения или когда больше есть нечего. Ни в одной из книг вы не написали про морскую соль. Ведь она должна быть полезна, так как не рафинирована, и поэтому добавлять ее в еду, в ту же рыбу, будет только плюс. Про морскую соль нельзя сказать, что она чем-то полезна. Животные организмы не способны усваивать неорганику. Растения способны. Поэтому и существует пищевая цепочка. Растения питаются минералами, животные питаются растениями. Морские водоросли – другое дело. Вот они действительно очень полезны. Реликтовая еда. У нас даже плазма крови сходна по своему составу с морскими водорослями.